В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это действительно «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу, работаем в прямом эфире. Сейчас у нас часть, посвященная определенной теме программы. Сейчас все-все вам расскажем. Я только напомню о том, что вы можете нам звонить. Прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И трансляция наших эфиров есть на YouTube-канале «Крым Реалии». И на Facebook-странице «Крым Реалии» вы можете заходить и прямо под трансляциями или в Facebook, или на YouTube оставлять свои вопросы и комментарии. Итак, почему мы будем говорить сегодня о форуме, арт-форуме Таврида? Это такое примечание для тех наших слушателей, которые уже видели анонс нашей программы. Дело в том, что в пятницу, 10 июля, в бухте Капсель под Судаком проходит открытие первой очной смены российского форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида. Форум продлится до 10 декабря, и в этом году он будет проходить в таком гибридном формате. Часть мероприятий пройдут онлайн в связи с пандемией коронавируса. Я напомню нашим слушателям, что российский молодежный форум Таврида обосновался в бухте Капсель с 2019 года. О том, как он проходил в прошлом году, немного еще напомним. Но вообще появился он в 2015 году, уже после аннексии Крыма России, при поддержке президента этой страны Владимира Путина. Сергей Першин, руководитель арт-кластера Таврида, в преддверии форума в этом году рассказал о том, что вынужденный гибридный формат не навредит планам мероприятия. Давайте послушаем его фрагмент из интервью YouTube-каналу «Арт-кластер Таврида».
Таврида точно знает, что нужно делать в онлайне. Сейчас наступила пора встряхнуться, понять, что образование уже не может быть просто в офлайне. Что образование – это, конечно же, коллаборация, это симбиоз онлайн-форматов и офлайн-форматов. И в этом смысле Таврида абсолютно не теряет.
Согласно описанию на сайте арт-кластера Таврида, участниками форума могут стать деятели культуры и искусств профильных направлений. Им должно быть от 18 до 35 лет. Они должны быть или гражданами Российской Федерации, или гражданами иностранных государств, но говорящими на русском языке, потому что вся образовательная программа этого форума ведется исключительно на русском языке. Свое поздравление по случаю открытия этого форума обнародовал президент России Владимир Путин. Его можно найти на сайте Кремля. Он назвал форум, цитирую, яркой приметой крымского лета и, цитирую, настоящей творческой мастерской для одаренной инициативной молодежи, способной воплощать смелые содержательные идеи в реальные дела и начинания. И тут можно напомнить, что действительно форум проводится с 2015 года в Крыму, но в первое время он проводился в Стерегущем, а вот с прошлого года обосновался под Судаком. И в нашей программе сегодня мы поговорим не о самых мероприятиях форума, а о том, что Таврида дала Судаку и как относятся к этому мероприятию сами судакчане. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если вы нас слушаете в Судаке или слышите нас из Судака, звоните нам. Интересно ваше мнение. Возможно, даже у вас уже была возможность каким-то образом принять участие в этом мероприятии или в его организации. 8 800 10 06 926. Я напомню, что этот фестиваль, который начинается под Судаком 10 июля, это часть арт-кластера Таврида, то есть комплекса мероприятий по культурному развитию молодежи, так его представляют. Финансируется этот проект преимущественно из российского бюджета. В начале этого года в Судаке презентовали вот этот проект арт-кластера Таврида, рассказали о том, что до 2022 года в бухте Капсель будет не только проводиться этот форум, но есть еще несколько составляющих этого арт-кластера. Что из себя будет представлять арт-кластер Таврида, рассказывал в феврале Сергей Першин, руководитель этого арт-кластера и генеральный директор организации под названием «Центр развития культурных инициатив».
Это инженерский проект, который объединяет на одной площадке, во-первых, форум молодых деятелей культуры и искусств Таврида, во-вторых, фестиваль творческих сообществ Таврида, а в-третьих, Акбар. Нам очень хотелось, чтобы Акбар стал не только достопримечательностью полуострова России, но и стал настоящей международной площадкой, которая привлекает сюда гостей. Амбарный центр для молодых деятелей культуры и искусств арт-резиденции Таврида, первая очередь которого появится и заработает, зафункционирует в 2022 году, если мы вместе с вами над этим поработаем. В целом, нам бы хотелось, чтобы Арт-класс стал такой настоящей современной телефоновой долиной для молодых творцов из России. Большая цель стратегическая, конечно же, продвижение российской культуры.
Любительское качество этого видео, но у вас была возможность убедиться в том, что фестиваль это не единственная составляющая этого арт-кластера, планируют развивать все это там. И вообще, если так посмотреть на этот проект арт-кластера, то получается, что хотят бухту Капсель эксплуатировать фактически на протяжении целого года. Будем еще возвращаться к этому моменту. Спрашивают у нас в комментариях под YouTube-трансляцией вот это форумы, кластеры, что это такие за русские слова. Ну, я вам цитирую так, как организаторы это называют, и пытаюсь объяснить, что по факту вот этот арт-кластер означает, что это такой комплекс мероприятий. Будем еще возвращаться к тому, как все это будет выглядеть. К нам же присоединяется по телефону активист из Судака Дмитрий Демчук. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как воспринимают местные жители этот форум? Второй год уже он проводится под Судаком. Есть ли такое восприятие, что это, возможно, такая новая визитная карточка Судака?
Ну, я вам скажу, восприятие у судачан неоднозначное. То есть, как бы, как адекватный судачанин, как большинство, я, конечно, тоже за развитие как бы нашего города, за инвестиции, как бы за вот эту новую визитную карточку города, как бы они очень красиво все обрисовывают, так, знаете, как хорошо так стелят красиво, но когда начинаешь смотреть на это все, на их действия, их анализировать, то есть что они уже сделали, как бы, то тогда начинаешь понимать, что как бы ну, это такая себе, вот, как мне кажется, замануха, знаете, как вот там они говорят, там круглогодичный курорт, там будет все, там, как бы, я вот сейчас вижу конкретно по фактам, я вам могу сейчас сказать. Вот территория, допустим, которая уже загорожена, то есть там огромнейшая территория вдоль моря, то есть она загорожена глухим забором, то есть 300 метров уже пляжа исчезла из общей доступности, то есть вот уже вам факт, хотя есть водный кодекс, который запрещает в 100-метровой зоне и любые строительства. Хотя есть мораторий нашего главы Аксенова на строительство в 100-метровой зоне. Ну, на это никто не реагирует. Дальше такая прелесть, как вот у нас была, когда шел фестиваль, перекрыли дорогу эту основную, люди ездили в объезд, пока шел фестиваль, как бы, ну, я не понимаю, людям не компенсировали, жителям. Они протянули себе воду через села, которые сидят без воды. У нас, допустим, Новый Свет. Это такой, знаете, поселок, как бы элитный такой, там очень красиво, там галицкие тропы, там завод шампанских вин. Ну, чтобы вы понимали, там есть график в свободном доступе в интернете, вы можете зайти посмотреть. Там вода дается один час в двое суток.
Да, тут для лучшего понимания наших слушателей, которые, возможно, не в теме, Судак – это такой специфический регион Крыма по части водоснабжения. Ну вот, кстати, я у вас об этом хотела спросить. Ведь местные чиновники обещают, что польза от этих инфраструктурных объектов, в частности, от водовода, будет и для местных жителей. То есть они обращали внимание на то, что вот у нас такой проблемный регион по части водоснабжения, но благодаря форуму Таврида ситуация улучшится.
Вы понимаете, они говорят одно, а делают другое. Я же вам говорю, что они с помощью военных протянули себе линию водопровода через села Вагатовку, там Солнечную долину. С этого водопровода, кроме самой Тавриды, больше никто не питается. Допустим, тот же поселок Капсель, Миндальная, там, который вот он прошел, там вообще нету централизованной канализации, там нету водоснабжения централизованного, там вообще нет ни колонок, ничего. Там вода привозная, понимаете? Поэтому то, что они говорят, и то, что я вижу, это как бы совсем разные вещи. Поэтому вот нам нужно задуматься над этим. То есть вот это очень большая территория, которую я вам не рассказал, захвачена вот этим забором. Понимаете, там никакого за два года, или же там сколько, третий год уже, но там это ведется как якобы строительство там этого всего. То есть такие там, знаете, такие вот дикого типа, какие-то там, знаете, такие вот легкого строения такие находятся. То есть никакой, да, они даже не освоили эту территорию, которую взяли. Сейчас они еще 5 участков взяли там. То есть, ну, как бы, вот их слова почему-то расходятся с делом уже, понимаете, на начальном этапе.
А расскажите, пожалуйста, как выглядят те строения, которые находятся уже в бухте под форум Таврида. Если я правильно понимаю, то участников форума, ну, по задумке, должны селить в коттеджах. Есть ли уже эти коттеджи? Потому что как раз их анонсировали в видео, если зайти на YouTube-канал арт-кластера Таврида, там есть анонс о том, как будет выглядеть это поселение. Вот как сейчас, что видят местные жители?
Смотрите, чтобы вы понимали, как бы там часть этой территории, которую они уже взяли по Таркластику, это был бывший лагерь, ну, турбаза Капсель. То есть это была рабочая там турбаза Капсель. Там уже были вагончики, там были коттеджи, там как бы занимались людьми. Люди там занимались туристическим бизнесом. То есть сказать, что там на голом месте они построили, нет. А вот именно когда Таврида пришла и начала сейчас строить, там такие, знаете, они все вот легкого, ну, то есть такие не стационарные, то есть эти все коттеджи, то есть там то, что построено такое, там оно все, то есть за день разбирается, грубо говоря, и собирается. То есть какую-то конкретную деятельность, вот я не вижу там, чтобы они вели.
А что, почему тогда местные жители, ну вот, несколько встревожены тем, что этот форум обосновался в бухте Капсель? Мы еще поговорим об аспекте меганома, но вы ведь сами говорите, что эти строения, они, ну, не капитальные, они временные. Почему есть опасения относительно того, что эта бухта может быть застроена?
Ну, смотрите, мы как бы, я вот постоянно анализирую чьи-то действия. Я никогда не делаю свои выводы просто так на голом месте. То есть мы видим тенденцию по всему Крыму. Это все заповедные места застраиваются. Так или иначе, то есть захватывается участок и застраивается. Там строят виллы, там все элитные люди с элиты кремлевской, московской, это ни для кого не секрет. То есть здесь я вижу точно такой же, то есть прецедент. Какое? Федеральная собственность, это забирают эти земли, чтобы сюда вообще, понимаете? Я бы еще понял бы, если бы эти земли город отдал в аренду, чтобы город получал от этого какую-то прибыль. А тут отдают федеральную собственность, то есть город вообще никакого отношения к этим землям не имеет теперь.
У меня к вам еще вопрос относительно вот аспекта, который в своем выступлении в феврале этого года затронул руководитель арт-кластера Таврида Сергей Першин. Он сказал о том, что Судак получит определенную выгоду от того, что этот арт-кластер будет развиваться в бухте, потому что, в частности, будут созданы рабочие места, плюс это возможности для самой крымской молодежи поучаствовать, вот, например, те же гранты получить. Известно ли вам что-то о том, действительно, ли привлекают местных жителей для организации этих мероприятий? То есть есть ли какая-то, ну, практичная польза для местных жителей от этого форума?
Ну, сказать, чтобы я там, как бы, доступности такой у меня к этой информации нет. Когда я вот езжу на море, там мимо проезжаю, я вижу, что стоят люди рабочие, то есть которые, видать, отработав свою смену, возвращаются в город. То есть, ну, это максимум там, ну, пусть там у человек 10-15-20 там местных, как бы, в основном. Потому что я вижу и слышу от таксистов, что именно вот по говору, по акценту, как бы именно московскому, туда набирают людей, приезжих. Наших туда берут, я так понимаю, что не очень сильно. Поэтому верить в то, что они как бы там наших сильно там рабочие места создадут для наших судакчан, я как бы не сильно в это верю. Учитывая то, все, что я перечислил, вот то, что они говорят, и у них слова расходятся с делом. Поэтому сказать, что вот кластер принесет прям... И тем более, вы понимаете, это первое, что уже передали в федеральную собственность. То есть это получается, вот город бы получал свои дивиденды, как бы, от аренды земли. А тут получается все, город ничего не платит. На это уже судакчанам бы стоило бы задуматься.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был активист из Судака Дмитрий Демчук. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» отталкиваемся от того, что 10 июля в бухте Капсель под Судаком проходит открытие первой очной смены Российского форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида. И есть несколько моментов, которые вызывают вопросы у местных жителей. Для лучшего понимания наших слушателей я хочу сказать, что мы перед эфиром направили запрос непосредственно организаторам арт-кластера Таврида Таврида. Мы попросили, в частности, рассказать о том, как форум в этом году будет выглядеть, учитывая пандемию коронавируса. Кроме того, у нас есть вопросы относительно того, насколько популярны мероприятия форума среди крымской молодежи. Возможно, есть такая статистика. Привлекают ли местных жителей к организации этого форума? И как прокомментируют опасения местных жителей относительно того, что уже озвучил Дмитрий Демчук, что есть ограничения по доступу к морю и вообще есть перспектива застройки мыса Меганом, о чем мы поговорим после небольшой паузы. На момент выхода в эфир нам пресс-служба арт-кластера не ответила, но мы оставляем эту возможность и будем благодарны, если все-таки отреагируют на то, что в этом эфире прозвучало, и мы получим ответы на наши вопросы. К слову, тут можно сказать, что да, действительно обещают участникам фестиваля Таврида возможность выиграть гранты на развитие своих культурных проектов, в частности, в прошлом году, когда этот фестиваль впервые проходил в бухте Капсель. Тогда анонсировали, что на гранты на реализацию своих проектов выдадут около 80 миллионов российских рублей. И ну вот якобы этот фестиваль может стать такой стартовой площадкой для многих молодых начинающих деятелей культуры и искусства. Ну, наверное, что в скором времени должны были бы быть какие-то результаты. Радио Крым Реалии будет следить за развитием ситуации. Сделаем сейчас небольшую паузу и расскажем вам о том, чем же угрожает форум Таврида мысу Меганом.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если вы слушаете нас из Судака, звоните, интересно ваше мнение относительно того, как проходит форум Таврида и действительно ли есть какая-то угроза бухте Капсель и мысу Меганом. 8 800 10 06 926. И вот давайте поговорим, остановимся отдельно на этом аспекте, связанном с мысом Меганом вблизи бухты Капсель. В прошлом году стало известно, что после принятия российского генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась по сравнению с соответствующим украинским документом, и на кадастровой карте появились зоны под застройку. Мы об этом рассказывали уже в нескольких наших эфирах. В российской администрации Судака тогда заверили, что охранную зону никто не отменял, но так получилось, что в мае этого года подконтрольный России Судакский городской совет на сессии постановил передать в Российскую федеральную собственность часть территории мыса Меганом, чтобы организовать на этих землях молодежный форум Таврида. Это то, о чем упоминал активист из Судака Дмитрий Демчук. И местные жители тогда рассказывали в эфире радио Крым Реалии, что они опасаются фактически полной застройки мыса Меганом, который имеет природоохранный статус, а также того, что ну, по факту они потеряют доступ к морю. При этом в начале этого года, во время встречи с жителями Судака, руководитель арт-кластера Таврида Сергей Першин рассказывал о том, что проект экологичный и никак не перекроет доступ местных жителей к морю.
Этот проект сверху похож на дерево. И, кстати, если вы видите, он абсолютно вписывается в ландшафт, он является абсолютно гармоничным, он является абсолютно экологичным, и он является абсолютно уместным. Никаких заборов, площадки, зоны отдыха, которые могут пользоваться все, в том числе и горожане.
Вот, как видите, обещают, что в частности и жители Судака и близлежащих территорий смогут пользоваться зонами отдыха, которые будут там созданы. В конце мая этого года администрация Судака опубликовала перечень сфер и объектов, которые планируют модернизировать и отремонтировать для проведения молодежного форума Таврида. Так, по информации чиновников, планируется обновление инженерных сетей, дорожного хозяйства и реконструкция очистных сооружений. Также проект объекта предполагает строительство водовода, который пройдет транзитом через близлежащие населенные пункты и обеспечит их жителей бесперебойным водоснабжением. Напомню, что это так по крайней мере, так заявляют в администрации Судака. На протяжении последних нескольких месяцев местные активисты пытаются добиться отмены или пересмотра решения о застройке Меганома. Они объединились в группу под названием Меганом СОС. Вот как прокомментировал проект арт-кластера Таврида активист из Судака Рустам Абкадыров. Это фрагмент видео с YouTube-канала Меганом СОС.
Это Меганомская степь. Скоро здесь нельзя будет гулять. Здесь начнется стройка. Заработают строительные краны, техника, завезут строительные материалы, поставят строительный забор и будут строить. Все, конечно, будет делаться для горожан. Чтобы было где прогуляться, чтобы была красивая набережная с освещением, общественные зоны, фонтаны, возможно, даже водопады. И будет все без коммерции, без... Все это будет территория смыслов, с высоких смыслов, с арт-объектами. Сюда каждый может свободно пройти, прогуляться, насладиться, так сказать, и природой, и творчеством молодых людей, но ведь этому же надо поверить. А я должен поверить вот этому, тем людям, которые уже закрыли километр моего берега и меня сюда не пускают, которые не провели ни экспертизы, ни общественные слушания, и в нарушение закона оставили забор. Ни прокуратура, никто не может вынудить их поступить по закону. А нам остается верить, свято верить в то, что в этот раз не обманут, в этот раз делают все для людей, ведь для нас стараются. Ну как мы это не можем понять?
Еще один местный житель, который на видео не представился, но вы можете найти его обращение на YouTube-канале Меганом СОС, призвал президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию.
Уважаемый президент Путин, обращаюсь к вам с просьбой остановить беззаконную застройку Меганома. Меганом – это одно из самых лучших мест на Земле. Давайте оставим его таким же чистым и прекрасным для наших детей.
И еще одно обращение еще одного местного жителя. Видео с YouTube-канала Меганом СОС.
Обращаюсь ко всем неравнодушным и людям, которые помнят все, как нас учили в школьные годы, чтобы беречь нашу природу. И нам учителя говорили, что природа – это мать наша, ее необходимо беречь. Застройка территории Меганом в прибрежной части приведет сильно к серьезным экологическим нарушениям. С другой стороны, мы, как местное население, также и гости Крыма, не смогут сюда попасть. Ведь у нас же есть уже пример, как Арт Таврида, которая провела в 2019 году, где ограждена и нет доступа на территорию прибрежную. Ведь там много гектаров, это знали. Администрация города, которая обещала провести публичные слушания по данному вопросу, по территории, публичное слушание вообще не провели. И мне хотелось обратиться к той горсти депутатов, которые решили, что они могут рассуждать, где нам, в каком городе саду жить. Они решили, что здесь построится город-сад, но только они не уточнили, что в этом городе сада мы не сможем здесь гулять. Она также будет ограждена.
Это были фрагменты обращений с YouTube-канала Меганом СОС. Одноименная группа есть и в Фейсбуке. И вот судя по тому, что пишут активисты в Фейсбуке, они планируют продолжать записывать такие обращения и надеются, что местные чиновники, а возможно и президент России Владимир Путин, как вы слышали из одного из обращений, услышат эти призывы. Ну и напомню также, что мы направляли запрос в пресс-службу арт-кластера Таврида. Не ответили нам пока, но тем не менее тут можно упомянуть то, о чем говорили в арт-кластере ранее. Говорили о том, что проект экологичный, ничем не угрожает, и вообще пообещали местным жителям, что их будут привлекать в частности и к самим мероприятиям, то есть создавать рабочие места, но и обещают, что у местных жителей будет возможность пользоваться той инфраструктурой, которую создадут для арт-кластера Таврида, одной из составляющих которого является форум Таврида, который стартовал 10 июля под Судаком. К нам присоединяется по телефону жительница Судака, владелица Судак Хостел Наталья Кириченко. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы тревогу активистов? У вас была возможность услышать, о чем они говорили. Действительно ли есть основания для того, чтобы переживать за дальнейшую судьбу и бухты, и мыса Меганом?
Да, конечно. Мы постоянно общаемся и в группе на Фейсбуке, и в реальной жизни, конечно, я разделяю все опасения, которые испытывают судакчане. Потерять такое место отдыха, нетронутую природу, конечно, будет очень печально. Вся практика, которая сейчас происходит, она говорит о том, что свободного доступа, конечно, там никому не будет. А будет очередной забор. Всегда обещают одно, полностью противоположное все получается.
Вы как человек, который, ну, вовлеченный в работу туристической отрасли в Крыму, могли бы рассказать нашим слушателям, которые, возможно, не в теме, в чем ценность мыса Меганом и вот этой бухты Капсель? Я так понимаю, что они довольно-таки популярны среди, ну, как отдыхающих, так и местных жителей, да, даже говорили о том, что там какое-то особенно чистое море на мысе Меганом.
Ну, насчет особенно чистого моря я не знаю. Мне кажется, у нас вообще чистое море везде. И в самой Судакской бухте, и на Меганоме, и в Новом Свете, и за Новым Светом. Знаете, все, весь этот берег юго-восточный, вот, Судак, мне очень нравится. И по чистоте я не могу сказать, что где-то хуже, где-то лучше. Но Меганом – это, с одной стороны, такое уникальное место силы, которое стоит вот нетронутая природа. Там и птицы гнездятся, там и рыбы водятся, и какие-то бухты такие красивые, где дайверы погружаются. То есть это место отдыха человека от цивилизации. И сейчас, собственно говоря, в чем проблема? Предлагается, чтобы пришла цивилизация туда, где ее, ну, как бы никто ей не хочет особенно видеть. Может быть, кроме некоторых заинтересованных лиц, именно потому что это такая вот сама по себе уникальная зона, уникальное место. Это Меганом – это место, которое любят дикари, которые с палатками там неделями, некоторые месяцами стоят, строят какие-то храмы. Ну, то есть это такое, знаете, культовое в какой-то степени место, где люди, ну, не знаю, может, напрямую с Богом общаются, скажем так, и приходят варвары, даже другое слово не подберешь, которые не ценят то, что есть. У меня такое ощущение, что природа это сама не позволит сделать.
Я вижу, что у нас в комментариях под трансляцией пишут о том, что в Судаке чистейшее море, подтверждаю, кайф. Вот такой комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Наталья, у меня к вам такой вопрос. Этот форум, он проводился в бухте и в прошлом году, проводится в этом году в таком несколько ограниченном формате из-за коронавируса. Вы заметили, как местная жительница, что за этот год вот эта территория, на которой расположился форум, как-то изменилась, возможно, появились какие-то капитальное строение. Видите ли вы, что форум, ну, скажем так, расширяется на этой территории?
Нет, я не вижу вообще никаких там движений. Периодически бываю в этой стране. Если в прошлом году даже во время проведения форума, то есть там молодежь была, жила, там какие-то строительные работы были, какие-то, ну, то есть какое-то движение было, в этом году там вообще тишина. Есть машины, может быть, что-то происходит на территории, то, что с дороги не видно, попасть за ворота там невозможно, если ты не вхожий в эту территорию. Просто так человек с улицы не зайдет. Я, конечно, не сказать, что против такого форума в этом месте, где он стоит. Какую-то часть берега, пусть не самую лучшую, они заняли, сделали, облагородили, там поставили домики, создали арт-объекты, создали площадки для проведения фестивалей. Это неплохо. Но тут же последствия какие? Для проведения фестиваля нужны площади, там, для стоянки машин, ну, то есть парковки, все. И что сделали? Ободрали весь верхний там плодородный слой. Ну, как плодородный? Пусть это там не самое там поле, на котором пшеница, да, росла. Ну, какие-то там живность какая-то жила, какая-то трава росла, какая-то... Все это ободрали. Превратилось это просто в месиво, в пыль. И в прошлом году вообще вот на фестивале первый день был ветер. Это, конечно, народ был в тихом ужасе. Потому что, наверное, не просто так там трава какая-то или колючки растут, держат весь этот грунт, чтобы он как-то не разрушался, не было эрозии. Вот. А если рассматривать, что этот форум и дальше поползет в сторону Меганома, ну, конечно, это будет очень печально. Для нас, для жителей, для наших гостей есть просто, наверное, сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч любителей именно вот этого места, потому что там просторно, где в Крыму можно найти такое место, где просторно, где видно далеко с Меганома, видно практически по морю до Ялты все видно. Красивый вид на горы, вообще шикарные закаты, где такое место найти? И все, его просто станет одним таким местом меньше на Земле.
Я задавала этот вопрос предыдущему спикеру, но, возможно, у вас несколько отличается информация. Известно ли вам что-то о том, чтобы местных жителей привлекали к организации этого мероприятия? Опять-таки, тут я возвращаюсь к тем заявлениям, которые делали организаторы арт-кластера в начале этого года, когда приезжали в Судак. Они обещали, что определенная выгода для Судака от этого форума будет в том, что будут появиться, возможно, может быть, даже сезонные, но новые рабочие места.
По прошлому году я вам скажу, что да, какие-то сезонные рабочие места появлялись, но, простите, это рабочие места нищее звено. Горничные, охрана, там, то есть обслуживающий персонал. Я не знаю ни одного судакчанина, который бы работал на Тавриде в каком-то в руководящем составе, скажем так. Даже хотя бы каким-то управленцем. То есть это все исполнители, которые с метлой или там с чем-то там с пультом от шлагбаума, условно говоря. Больше я не знаю, какие там рабочие места он дал. Но с другой стороны, как житель Судака, да, я ощущаю, вот когда проводятся такие мероприятия большие, приезжает много людей специально на эти мероприятия, конечно, как туристическая привлекательность. Форум Таврида для Судака полезный. Опять же, участники форума Таврида какие-то проводили арт-мероприятия в самом городе. Ну, не то, что на своей территории. То, что проводится на их территории, это как бы для остальных недоступно. Закрытая территория. А то, что вот они в город выходили, проводили какие-то там перформансы. Ну, я только наблюдала это со стороны. Но, в принципе, они как бы горожан не привлекают особенно.
Но туристов, знаю, наверное, кажется, привлекают. Да. Или нельзя сделать такой вывод? Вот для туристов как? Интересно это?
Не, ну если проводить такой музыкальный фестиваль такого уровня, как в прошлом году, с привлечением таких известных групп, как Ленинград и другие, да, много там было, несколько разных, там кто-то любит направление популярное, кто-то рок, кто-то рэп, там они же сделали достаточно крутое мероприятие, я была на самом последнем дне, смотрела, как это все проводится, интересно, вполне, приехало очень много людей, желающих посмотреть, нет практически среди частного сектора, который сдает, наверное, свободных мест не было, все практически было занято. С этой точки зрения, как горожанина, конечно, никто не против, но с другой стороны, и какие рабочие места дают? Горничных или сторожей?
Поняла. Спасибо вам большое. Это была жительница Судака, владелица Судак Хостел Наталья Кириченко. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим о том, что 10 июля под Судаком в бухте Капсель стартует второй уже, да, для этой именно местности Российский форум молодых деятелей культуры и искусств Таврида. В прошлом году он тоже уже проходил в бухте Капсель, до этого вот с 15 года проходил в Стерегущем, но как раз вот Судаку и этой местности обещают, что этот форум обоснуется надолго, и вообще, что он будет там функционировать не только на протяжении вот этих нескольких месяцев, когда продолжается сам форум, но что будет целый комплекс мероприятий, и будет создана арт-резиденция под названием Таврида вот в этой бухте Капсель, которая будет привлекать участников на протяжении всего года. И тут можно напомнить о том, что согласно официальной информации с сайта арт-кластера Таврида, то участниками форума, который стартовал 10 июля и продлится до 10 октября, могут стать молодые деятели культуры и искусств профильных направлений, не только граждане России, это могут быть также граждане иностранных государств, но говорящие на русском языке. Но есть ряд вопросов у местных жителей, в частности, я рассказывала вам о том, что есть местные активисты, которые организовались в такую неформальную группу под названием «Меганом СОС». Ее можно найти и в Фейсбуке, почитать подробнее о том, что вызывает обеспокоенность у местных жителей. Они указывают на то, что по факту территория, которая была передана арт-кластеру Таврида, это территория, которая имеет природоохранный статус, и не должны были эту территорию передавать под застройку. Опасаются, что может пострадать мыс Меганом, и по факту местные жители и отдыхающие могут потерять доступ к морю, а это место, как рассказывала Наталья Кириченко, является довольно-таки популярным не только у отдыхающих, но и у местных жителей. И тут надо опять-таки напомнить, что мы обращались с запросом в пресс-службу арт-кластера Таврида, просили их прокомментировать, в частности, опасения местных жителей на момент выхода в эфир. Мы ответа не получили, но возможность у пресс-службы ответить остается. Мы потом дополним тогда расшифровку на нашем сайте. Стоит отметить, что 3 июля стало известно о том, что прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины, начала расследовать застройку мыса Меганом в Судаке. Согласно сообщению, которое появилось на сайте постоянного представительства президента Украины в АРК, информация о незаконной застройке, цитирую, приобщена к уголовному делу по статье 252 Уголовного кодекса Украины по факту совершения действий, направленных на умышленное уничтожение и повреждение территорий, взятых под охрану государства и объектов природно-заповедного фонда. Конец цитаты. И тут можно отметить также, что когда мы обсуждали эту тему в нашем эфире в конце мая, к нам подключался представитель Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он не исключил, что вот такие истории, как истории, связанные с застройкой мыса Меганом в Судаке, могут стать причиной для расширения санкций против России за ее деятельность на территории аннексированного Крыма. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Опять-таки смотрю на то, как проходил форум в прошлом году, и вижу сообщение относительно того, что в прошлом году в мероприятиях по случаю вот форума Таврида принимали участие, в частности, представители Черноморского флота России. Вот можно найти сообщение за 20 августа прошлого года. Экипажи боевых самолетов Черноморского флота России покажут воздушное шоу во время фестиваля Таврида Арт в бухте Капсель в Судаке. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России. То есть, как видите, привлекают и российских военных к этому мероприятию, хотя само мероприятие позиционирует себя как арт-форум и возможность для начинающих деятелей культуры реализовать какие-то свои проекты, получить и гранты на эти проекты. К слову, если кто-то из наших слушателей получал такой грант или вы знакомы с тем, как такие проекты реализуются, звоните нам 8 800 10 06 900 26. Я же напомню, что Российский молодежный форум Таврида появился в Крыму в 2015 году, и тут можно провести вот какие аналогии, что незадолго до этого в России отказались от проведения, ну, похожего, можно сказать, похожего форума Селигер, который также поддерживали и финансировали российские власти, и в частности президент России Владимир Путин. Инициатива создания Таврида принадлежит Общероссийскому народному фронту. Это такое, ну, провластное общественно-политическое движение в России. О том, что это за мероприятия такие, какова цель на самом деле в их проведении и в том, что выделяются такие большие деньги, потому что только в прошлом году, по предварительным оценкам, это, ну, как минимум несколько сотен миллионов рублей выделили на форум Таврида. Более точную информацию было бы интересно узнать у организаторов, поэтому надеемся, что они все-таки ответят на наш запрос. К нам присоединяется по телефону член бюро Российской партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько популярно вообще в России проводить вот такие форумы молодежные? И, в частности, много ли форумов, которые, можно сказать, вот аналогичны форуму Таврида, который появился в 2015 году в Крыму?
Вы знаете, вы упомянули Селигер. Я должен сказать, что Селигер власть отказалась проводить в первую очередь, потому что сам формат мероприятия и организаторы были сильно дискредитированы, поскольку на этом форуме неоднократно использовались символы оппозиционных движений партии, и, конечно же, в этом контексте Селигер молодежь перестала воспринимать как некий образовательный форум, поскольку он был очень политизирован и ангажирован самой властью, и в этом смысле Таврида, наверное, будет напоминать через какое-то время то же самое. А почему они нужны? В первую очередь для рекрутинга новых сторонников, которые власть хочет приобрести, потому что понятное дело, что сейчас новое поколение людей, молодежи, которая вовлекается во взрослую жизнь, мало поддерживает власть России. Это показала и последняя кампания по поправкам в Конституцию, когда известные блогеры, музыканты отказывались рекламировать даже за большие суммы и большие деньги поправки в Конституцию. И их большая аудитория, соответственно, понимала, почему это происходит, и поддерживала тех людей, которые не участвовали в агитационной кампании Кремля. И в этом смысле, конечно же, власть ищет различные площадки для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо перед этой аудиторией, хоть как-то рекрутировать своих новых сторонников и попытаться найти какие-то инструменты влияния на этих людей.
Кирилл, вы уже об этом упомянули, я все-таки позволю себе напомнить о нескольких акциях, которые проходили в рамках Селигера. Я сейчас процитирую фрагмент статьи из газеты «Коммерсант» за 2019 год. Там напоминали, в частности, об акции за 2010 год, когда в лагере вот такой организовали инсталляцию под названием «Мы вам не рады» и демонстрировались насаженные на кол головы известных общественных и политических деятелей не только из России, но и из других стран, в фуражках с фашистской символикой. Среди них, например, была уже покойная правозащитница Людмила Алексеева, был уже покойный политик российский Борис Немцов, Эдуард Лимонов тогда тоже пострадал, и даже был бывший президент Украины Виктор Ющенко. Кирилл, у меня к вам такой вопрос. А можно ли сказать, что это определенное такое изменение тактики, да, вот отойти от такого эксцентричного формата, к чему-то более творческому. Вот почему все-таки власть решила не ассоциировать себя с такими акциями? Ведь на протяжении длительного времени Селигер все-таки проходил.
Ну, я, может быть, скажу сейчас примитивную вещь, но если мы вспомним человека, который занимался в то время внутренней политикой, Владислав Сурков, он же был инициатором подобных форумов типа Селигера, и, конечно же, его позиция была более радикальная, чем позиция нынешних чиновников, отвечающих за внутреннюю политику. Она, конечно же, была очень такая милитаристская в основе своей. Она заключала в себе агрессию по отношению к инакомыслящим, к оппозиции. Неудивительно, что на форумах производились те самые акции, о которых вы сказали уже. И, конечно же, это вызывало огромный резонанс не только в России, негативный резонанс, но и в мире. И, конечно же, я знаю нескольких участников тех событий, которые сейчас уже выросли, им очень стыдно за то, что они делали по молодости и за то, что они участвовали вот в таких мероприятиях. Таврида, конечно же, изменила концепцию, но суть и задача все-таки остается та же самая. Это рекрутинг, это приобретение лояльности, но я не скажу, что этот форум пользуется какой-то популярностью у молодых людей, особенно у независимых, самостоятельных, автономных людей, талантливых, которые хотят как-то реализоваться, и им не нужна помощь власти сейчас. Поменялся стиль жизни, поменялась модель жизни, и для того, чтобы стать успешным молодому человеку, не обязательно быть лояльным властям, не обязательно поддерживать провластную политическую силу, а достаточно иметь голову, уметь работать, развиваться, и для этого не нужно сидеть на форумах и поддерживать с плакатом Путина действующую власть. Поэтому я думаю, что вообще эра таких вот мероприятий, она, конечно же, закончилась и ушла в прошлое.
Поняла. Спасибо вам большое. Это было мнение члена бюро Российской партии «Яблоко» Кирилла Гончарова. Я напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о российском молодежном форуме «Таврида», который 10 июля стартовал в бухте Капсель под Судаком. В этом году этот форум будет проходить в таком гибридном формате. Из-за пандемии коронавируса обещают, что только часть мероприятий будет офлайн. Наверное, преимущественная часть будет все-таки проходить онлайн. Вообще этот форум продлится до 10 октября, и в этой части нашей программы мы говорили не столько о самом форуме, сколько о том, что думают об этом форуме в Судаке. Есть ряд проблемных вопросов, на которые обращают внимание местные активисты, в частности, это перспектива застройки мыса Меганом, против чего протестуют некоторые местные жители. Кроме того, ну, есть вопросы относительно того, есть ли смысл вкладывать такие деньги в организацию этого арт-кластера в условиях, когда сам регион, например, является проблематичным по водоснабжению или, возможно, по еще каким-то инфраструктурным моментам. Я напомню, опять-таки, мы направляли запрос в пресс-службу арт-кластера «Таврида». Надеемся, что нам ответят все-таки на наши вопросы. Эти вопросы касались как непосредственно проведения форума в этом году, так и тех проблем, на которые обращают внимание местные жители. Интересно было бы узнать мнение организатора, вот что они скажут относительно того, действительно ли угрожает что-то этой местности в Крыму. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем наш эфир. В студии для вас работает уже теперь не только Елена Римовская. Присоединяется мой коллега Рустам Халилов. Рустам, приветствую тебя в нашей студии.
Добрый вечер.
Мы продолжаем с крымской темой, но на этот раз тема уже такая, можно сказать, политическая. Да? Расскажи подробнее.
Я расскажу о деле Михальчевского. Днепровский районный суд Киева 13 июля намерен вынести приговор по делу экс-главы российского Минздрава Крыма Петра Михальчевского. Его обвиняют в госизмене. Адвокат обвиняемого Валентин Рыбин в комментарии к корреспонденту Крым Реалии сказал, что рассчитывает на оправдательный приговор. Он также считает, что судебный процесс в отношении его подзащитного абсолютно политический. Вот то, о чем ты говорила. В свою очередь добавлю, что прокуратура в свою очередь считала, что должность, которую занимал Михальчевский в российском правительстве Крыма, была тоже политической. 9 июля экс-глава российского Минздрава Крыма Петр Михальчевский выступил в суде с последним словом. Во время выступления он заявил, что не признает свою вину, он признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Экс-министр Крыма обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада Крыма в соответствии с законодательством Украины. Вот небольшой фрагмент из его последнего слова.
Не нужно делать, не нужно лепить из меня эдакого Штирлица, который всю жизнь прожил в Украине, в Украине оказался туземным шпионом. Ни с какими представителями Российской Федерации я не встречался, а на должность назначен решением Верховной Рады Автономной Республики Крым, что документально подтвердили мои защитники. Да и сами прокуроры это указывают в обвинительных актах, в лоботаниях, видимо, забывая или признавая таким образом абсурдность тезиса, кроме установленных представителях Российской Федерации.
Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма примерно 3,5 месяца, с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура Крыма считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные Уголовным кодексом в статьях «Посягательство на территориальную целостность» и «Государственная измена». Вообще ему хотят назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы. Об этом поговорим с Тарасом Ибрагимовым, который с нами на связи, который присутствовал на последнем заседании Михальчевского и слышал, собственно, его последнее слово. Добрый вечер, Тарас. Это корреспондент Крым Реалии Тарас Ибрагимов. Вот вы слушали последнее слово. На какие ключевые пункты вы обратили в нем внимание?
Да, ну, я бы начал с того, что ну, мне было, сформировалось такое ощущение вот последнего слова, что оно было все-таки последнее слово в рамках судебного разбирательства. Это такой ключевой момент, в принципе, всего судебного процесса, потому что это, ну, финал, за которым уже только приговор, и в дальнейшем там какие-то процессуальные вещи по типу апелляции и кассации. То есть это такая, конечно, жирная точка, и стороны, ну, то есть человек, которого судят, он высказывает по сути свое последнее слово и вообще свое отношение к тому, что он оказался на скамье подсудимых. И мне показалось, что Петр Михальчевский достаточно так вяло как-то сформулировал вообще, в принципе, свою позицию вот в рамках своего выступления. Он достаточно тихо говорил и как-то без каких-то таких акцентов на какие-то ну, то есть на свою невиновность. Это все выглядело так достаточно вяло и монотонно, но если прислушаться, конечно, то он обратил внимание, конечно же, на то, что, во-первых, его, как вы и сказали, уже назначила на должность Верховная Рада Автономной Республики Крым, которая еще вот функционировала, Украинская Верховная Рада Автономной Республики Крым. И то, что он занимал этот пост до 16 июня 2014 года, 3 месяца, до того момента, когда был указ главы российского главы Крыма Сергея Аксенова. И этот указ, он, собственно, суть его заключается в том, что он 16 июня был подписан в 2014 году, и суть его заключается в том, что местные органы власти в Крыму, они уже были полностью перекроены под структуры, ну вот под российские реалии, под российскую кальку. То есть они фактически стали уже полноценными российскими органами власти, и в том числе административные органы, такие как больницы, там, школы и так далее. А до этого момента, и когда еще Михальчевский занимал этот пост главы Минздрава, он полуострова, это были еще украинские органы, и работали они еще на украинский манер. И, собственно, он говорит, что он был министром украинского Минздрава Крыма, но в условиях оккупации. Вот это были его такие главные аргументы. И, ну, к этому можно, наверное, еще добавить аргумент адвоката Рыбина о том, что в принципе, достаточно интересная позиция защиты о том, что Михальчевского нельзя судить в принципе, потому что действует, на него распространяется Женевская конвенция, кстати, статьи Женевской конвенции, согласно которым нельзя судить врачей, которые в том числе работают в условиях оккупации, вот в условиях таких вот международных кризисов на тех или иных территориях. И это, кстати, та же Женевская конвенция, на которую ссылаются в том числе многие политзаключенные, уже украинские политзаключенные в оккупированном Крыму.
Вот украинские прокуроры заявляют, что на посту министра в Крыму Михальчевский издал не меньше 5 приказов, цитирую прокуратуру, придавая им вид законных и правомочных, легитимизируя таким образом деятельность оккупационной власти, так считает обвинение. Вот вы сказали, что он достаточно устало произносил последнее слово свое. Я хотел бы вот напомнить о том, что после увольнения, рассказать его историю. После увольнения в 2014 году он больше года, Михальчевский, проработал хирургом в Крыму в частной клинике «Генезис». В августе 2015 принял решение вместе с женой и детьми перебраться в Киев. Он объяснил тем это, что он перебирается на украинский материк, что здесь проживают его мать и сестра, за которыми нужно ухаживать. В Киеве Михальчевский стал главврачом частной больницы, где продолжил хирургическую практику. Он хирург, вообще за свою деятельность провел очень достаточно большое количество операций, около 10 тысяч. И, пребывая здесь, он, собственно, продолжал свою работу, свою деятельность. Это все продолжалось на протяжении 2,5 лет. СБУ не обращал внимания. Но 5 января 2018 года в его киевскую квартиру пришли с обыском. Спустя несколько дней Михальчевскому огласили подозрение в госизмене и сепаратизме и отправили в СИЗО. Вот первое, это по поводу усталости. Это простая человеческая усталость, вы считаете, то, что он находится уже... Больше 2 лет.
Нет, я думаю, вот, к Кстати, я бы хотел, да, отметить по поводу обвинения прокуратуры. Действительно, на самом деле, если проследить историю Михальчевского, то те 3 месяца на его посту, если можно, я вот добавлю, да, он все-таки принимал некоторые решения. И здесь важно напомнить, что его все-таки уволил Сергей Аксенов, и у него был конфликт с Сергеем Аксеновым, потому что Аксенову не понравилось, как раз-таки Михальчевский и организовал работу больниц Крыма в первые там месяцы аннексии и оккупации.
Я немного вмешаюсь в ваше повествование. Аксенов обвинил главу Минздрава в том, что гуманитарная помощь из России оказывается в частной продаже, в больнице требуют от пациентов благотворительные взносы, а лекарства продаются в аптеках по завышенным ценам, вот так считал Аксенов тогда.
Да, ну а сам Михальчевский как бы и раздавал интервью местным изданиям и говорил о том, что больницы вот с переходом в российское, на российские рейки и работу уже в российском там поле, что они действительно заработают лучше и что это пойдет на пользу местному системе здравоохранения, и что люди будут получать бесплатную медицинскую помощь. Об этом, кстати, вспомнил вчера адвокат Рыбин, что как же так вот человека судят за то, что он организовывал работу больниц, где бесплатно лечили жителей полуострова. Вот. Но если говорить про Михальчевского и по поводу, возвращаясь к вчерашнему судебному заседанию, то я думаю, что все-таки Петр Михальчевский понимает, что в понедельник его, скорее всего, ждет обвинительный приговор, хотя адвокат его заявил о том, что он уверен в том, что приговор будет напротив оправдательным. Но я думаю, что позиция адвоката в том и заключается, что он должен апеллировать и как-то уповать на решение судей, да, и транслировать такие вещи, ну, вот публичное пространство, что должен быть оправдательный приговор. То есть, я думаю, это такой формальный комментарий Рыбина. Но я думаю, что Петр Михальчевский просто понимает, что это будет обвинительный приговор. Я думаю, что, скорее всего, он действительно, как и сказал в своем последнем слове, я вас прошу принять решение по букве закона и учесть все вот те нюансы и детали, на которые он обращал внимание, в том числе, что его вот и назначало украинские органы власти, и что он, по сути, если там разбираться действительно в формализм вдаваться, то он работал все-таки как украинский министр здравоохранения в Крыму, но в условиях оккупации. Но здесь нужно учитывать контекст. Не знаю, как по поводу прокуратуры, 13 лет, я думаю, что все-таки приговор будет обвинительным, потому что мы наблюдаем практику по другим уголовным делам подобным. Я не прокурор и не следователь, но, честно говоря, из того, что вот я следил за этим процессом, из того, что я посмотрел по этому процессу, мне бы, конечно, мне здесь больше усматривается все-таки не государственная измена, а все-таки сепаратизм или вот что-то где-то вот обвинение вот около вот все-таки сепаратизма, но не государственной измены. Я думаю, что это обвинение, оно больше такое как-то, я думаю, прокуратура здесь как-то не то что перегнула палку, но, может быть, вот как-то не совсем, вот, может быть, слишком строга, скажем так, в своем обвинении по отношению к Михальчевскому.
Относительно обвинительного приговора и вашим ожиданиям, и вашим оценкам, если вообще следить за судебной практикой украинской, я думаю, что вот еще несколько лет назад более 90%, я думаю, даже намного более, чем 90%, решений судов выносили суды обвинительные приговоры в Украине. И здесь, наверное, речь должна больше идти не о том, будет ли обвинительная или оправдательная, а о том, насколько серьезной будет мера пресечения. То есть, насколько жестким будет сам приговор. Вот по вашим ожиданиям, будет ли он жестким или все-таки ограничится каким-то мягким решением?
Ну, 10 лет – это минимальный рубеж по этой статье. Запросили 13. Я думаю, суд остановится где-то на цифре 12, как у Василия Ганыша, депутата парламента Крыма, которого недавно осудили. И либо там, ну, вот 10 лет ему даст. Либо мы вообще увидим, допустим, обвинительный приговор там в 11 лет. Однозначно защита подаст апелляцию на это решение, и Петр Михальчевский еще останется на свободе. Его не отправят в СИЗО, если приговор будет обвинительным, он будет находиться у себя дома и до апелляции. И, возможно, апелляция, например, переквалифицирует статью из госизмены на сепаратизм или на какую-то более мягкую и даст ему условный срок, потому что человеку более 60 лет. И, кстати, если опять-таки говорить про контекст, то можно вспомнить тоже дело бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, и его обвиняли в государственной измене. Это история двухлетней давности, а потом переквалифицировали как раз-таки на сепаратизм и осудили условно на 3 года, и он уехал в Крым и, собственно, сейчас находится в Крыму. Ну, я думаю, что здесь разные развития событий могут быть, но однозначно прокуратура будет добиваться, и если в апелляцию дело уйдет, а оно однозначно уйдет, потому что, если будет обвинительный приговор, то я думаю, что прокуратура все-таки будет тоже подавать апелляцию, и прокуратура додавит свою позицию в том, что человека нужно судить и дать ему обвинительный приговор.
Большое спасибо. С нами на связи был Тарас Ибрагимов, украинский журналист, который следил, корреспондент Крымреали, который следил за тем, что происходит с делом Михальчевского, который находился в суде, и слушал его последнее слово. И вот сейчас он выразил нам свою оценку того, что будет происходить.
Да, обещают на прошлой неделе, что будет решение суда по делу Михальчевского. Мы напомним, что Петр Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года. Уже, получается, в подконтрольном России правительстве Крыма. Прокуратура Автономной Республики Крым считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные статьей 110 «Посягательство на территориальную целостность» и статьей 111 «Государственная измена». И мы успеваем еще напомнить о том, что это не первый, да, крымский бывший чиновник, которого задержали на материковой части Украины и судили. О некоторых вы уже упомянули в своем разговоре с Тарасом Ибрагимовым. Действительно, тут можно, кроме Фаруха Камалова, упомянуть еще и депутата Евпаторийского горсовета Сергея Осминина, доверенного лица Владимира Путина на выборах Елену Одновол, ну и экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша, по которому уже был вынесен приговор, его приговорили к 12 годам колонии. В этой части нашей программы поговорили об этом, и Елена Римовская, Рустем Халилов работали для вас этим вечером.
До свидания.